Амальрус упал, разрубленный пополам двуручным мечом Просперо, и скрылся под копытами обезумевших коней. 19 сотен всадников Конона плотным стальным косяком все глубже врубались в смешанные ряды неприятеля. Тщетно рыцари Кофа и Афира пытались устоять перед их натиском. Лучники и копейщики, разгромив кофийскую пехоту и обратив ее в бегство, теперь появились на подступах к крепости. Они стреляли из луков в упор, копьями выбивали всадников из седел, подрезали подпруги лошадей или вспарывали им животы. Конон находился в самой гуще сражения. Время от времени издавал свой языческий боевой клич. Его громадный меч то и дело описывал сверкающую дугу, сбивая шлемы вместе с головами. Пустив коня бешеным галопом, он прорвался сквозь ряды закованных в железо всадников, и рыцари Кофа сомкнулись за ним, отрезав обратный путь. Меч его разил, как молния. В яростной схватке Конон крушил кофийцев до тех пор, пока не оказался перед Страбонусом, мертвенно-бледным, окруженным гвардией. В этот миг решался исход битвы, ибо численное превосходство оставалось на стороне кофийского короля, и возможность изменить ход сражения, переломить его в пользу союзных армий, была еще вполне реальной. Страбонус взвыл, увидев перед собой заклятого врага, и, взмахнув боевым топором, с грохотом обрушил его на шлем Конона. Посыпались искры. Конон покачнулся, но быстро оправился и нанес ответный удар. Клинок в 5 локтей длиной рассек череп Страбонуса. Боевой конь взвился на дыбы и поскакал прочь, увлекая за собой бездыханное тело короля. В армии началась суматоха. Ряды смешались и попятились. Отряд Тросера, рубя направо и налево, ринулся вперед и пробился к Конону. В этот миг позади растерявшихся врагов раздались крики и взметнулось пламя костров. То защитники Шамара предприняли отчаянную вылазку. Они изрубили в куски солдат у ворот и захватили лагерь осаждавших, поджигая палатки и разбивая военные машины. Это было последней каплей. Армия завоевателей рассыпалась и бежала. За ней по пятам гнались победители. Отступавшие бросились к реке, но гребцы флотилии, спасаясь от камней и стрел осмелевших горожан, подняли якоря и отплыли к другому берегу. Часть беглецов успела переправиться по мосту из барж, но вскоре воины Конона перерубили канаты. Сражение превратилось в бойню. Захватчики бросились в воду, но либо погибали, раздавленные баржами, либо тонули в своих тяжелых доспехах. Люди гибли тысячами, моля о пощаде. Равнина была завалена трупами, а вода в реке покраснела от крови. Из 19 сотен рыцарей Конона осталось в живых всего 500. Лучники и копейщики тоже понесли огромный урон, но зато великолепная армия Страбонуса и Амальруса растаяла, как снег по весне, а уцелевшие стоили теперь не дороже мертвых. Пока шла резня, на другом берегу реки разыгрался последний акт этой драмы. Дзота успел перескочить по мосту из барж, прежде чем его разрушили. Он вихрем несся на своем боевом коне, с которым не могла сравниться ни одна лошадь. Давя и раскидывая своих и чужих, он выскочил на южный берег и оглянулся. Его настигал черный всадник на огромном вороном жеребце. Канаты уже были перерублены, и баржи плыли по течению, но конь Конона перепрыгивал с палубы на палубу. Тзота громко выругался. Вороной сделал последний прыжок и вынес всадника на берег. Маг поскакал прочь. Конон погнался за ним, размахивая длинным мечом, с которого капала кровь. Они неслись во весь опор, дичь и охотник. Но второму не под силу было выиграть бешеную скачку. Колдун и варвар скакали в последних лучах заходящего солнца, пока шум резни не смолк вдалеке. И тогда на небе появилась черная точка. Она росла с каждой секундой и, наконец, превратилась в громадного орла, который обрушился с высоты на голову коня Дзоты. Конь заржал и вздыбился, выкинув всадника из седла. Дзота вскочил на ноги и повернулся к своему преследователю. Глаза его по-змеиному светились, лицо перекосилось от нечеловеческой злобы. В каждой руке он держал по сверкающему шару, и Конан узнал в них смертоносное оружие. Король спрыгнул на землю и пошел на врага, подняв меч. «Вот мы и встретились, колдун!» — произнес он и захохотал.
«Назад!»
— по шакалье пролаял Дзота.
«Я сдеру мясо с твоих костей! Я непобедим! Даже если ты разрубишь меня на куски, мое тело срастется вновь и будет преследовать тебя до самой смерти! Я знаю, что здесь не обошлось без Пелиаса, но бросаю вызов вам обоим! Я Дзота, сын!»
Конан бросился вперед, меч его сверкнул в лучах солнца. Дзота размахнулся, и варвар пригнул голову. Что-то блестящее пролетело над ним и взорвалось за спиной, опалив землю клубком адского огня. Прежде чем Дзота успел бросить второй шар, который держал в левой руке, меч Конана обрушился на его шею. Голова колдуна слетела с плеч, и туловище, брызгая кровью, повалилось на землю. Но черные глаза по-прежнему злобно сверкали, глядя на кимерийца. Зубы скрипели, а руки шарили вокруг, будто в поисках отрубленной головы. В этот момент что-то упало с небес. Орел схватил могучими когтями окровавленную голову и взмыл с нею в небо. Конан застыл от ужаса, когда птица расхохоталась голосом Пелиаса. И тут случилось самое ужасное. Безголовое тело вскочило и побежало на непослушных ногах, простирая руки к удаляющейся черной точке. Конан стоял словно изваяние, глядя вслед страшной фигуре, растворяющейся в лиловых тенях вечера. «Клянусь кромом!» — воскликнул он, сбросив с себя оцепенение. «Чума поди на этих колдунов! Пелиас был добр ко мне!» «Но дьявол меня побери, если я согласен встретиться с ним еще раз! Дайте мне добрый меч и достойного врага, которого можно сразить раз и навсегда! Вот это по мне! Проклятье, проклятье! Чего бы я сейчас не отдал за кувшин вина!» Роберт Говард. «Алая цитадель». Повесть читал Олег Булдаков.